Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 марта, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Не забываем о том, что в Москве пробки, погода не очень хорошая, и поэтому пробки серьезные. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Следим за лентами новостей, работаем в прямом эфире. Вы можете присоединяться. Ваши сообщения приходят через Telegram пользователю «Говорит МСК». Бот на смс-портал, если вы присылаете их на номер плюс 7-925-48-94-8. Можете звонить в прямой эфир по телефону 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Ну, вы знаете, из главных сообщений последних минут это то, что происходит во Франции. Вот срочное сообщение. Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском городе Каркассоне, и один из них ранен. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на французский телеканал BFM TV. Отмечается, что спецназовец был ранен во время его пробежки с коллегами. Пока говорят, что неизвестный открыл огонь. Подробности уже в ближайшие минуты. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Центр избирком в России официально признал выборы президента России состоявшимися. Президент Путин уже обратился к гражданам России, обратился с телеэкранов. Это выступление прозвучало час назад. Еще одна тема – это планы активистов, которые на завтра запланировали. Хотя нет, давайте выясним. Нет, не на завтра, где-то в других городах завтра, а в Москве запланировали на 29 марта акцию «Массовый пикет», посвященный, как они говорят, бездействию Государственной Думы в скандале после обвинений депутата Слуцкого в домогательствах к журналистам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня объявлены выборы, официальные результаты выборов президента России. Центр избирком назвал их состоявшимися. Теперь цифра окончательная. Владимир Путин получил 76,69% голосов. У Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, который занял второе место, 11,77% голосов. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его результат 5,65%. Дальше Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива», и лидер «Яблоко» Григорий Явлинский. Выборы президента, напомню, прошли 18 марта. Подводя итоги, в Центр избиркоме сегодня отмечали, что голосование отвечало всем требованиям, включая конкурентность и прозрачность. Это цитата из выступления Эллы Памфиловой, руководителя Центральной избирательной комиссии. А вот что сказал президент Путин, выступая сегодня с обращением. Вот фрагмент этого выступления.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей, свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. 18 марта, сразу после объявления первых результатов, выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо. Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана. Хотел бы обратиться ко всем общественным политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева, и справа всегда. Да, критика, споры, дискуссии важны. Но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы. Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны. И у нас одна общая забота – судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха.
Владимир Путин, сегодняшнее обращение гражданам Российской Федерации, которое прозвучало, по сути, сразу же после того, как Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты президентских выборов 18 марта. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, с нами на связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну все, теперь можно подводить итоги президентских выборов. Это окончательные результаты, уже есть обращение президента Путина. С вашей точки зрения, что можно оставить в истории от выборов 2018 года?
Можно оставить в истории уникальный уровень поддержки Владимира Путина, действительно триумф. Можно оставить в истории достаточно энергичные и напряженные дебаты. Можно оставить в историю надежду, которая была связана у многих левых избирателей с Грудининым, которая не сбылась, да, прорыв Собчак, который мог, так сказать, произойти, но, в общем, не удался, это всего лишь некое ее движение, активность, заявка, да, вот, ну и, конечно, эта кампания, это уход, значит, в тень, предстоящий уход в тень на политическую периферию ветеранов российской политики. Зюганова, уже состоявшийся, да, во всяком случае в публичном смысле, Жириновского, уход которого мы можем ожидать, и Явлинского. Ну а Путин сегодня четко обозначил, собственно, как он эти выборы прочел, что он видит, какова основа общественного запроса, да, и как он планирует на этот общественный запрос реагировать.
С вашей точки зрения, вот этот ответ, как Путин будет реагировать на общественный запрос, вот из того, что говорил сегодня Путин, что ответ?
Запрос на перемены. Ответ – прорыв, национальный прорыв. Каким образом? Где он видит источники этого прорыва? В политической консолидации? А с точки зрения того, как двигаться, я бы сказал, что три условия или даже ограничителя – это ответственность. Путин четко сказал, что ему не по пути с политиками, которые предлагали неадекватные решения с точки зрения возможностей или ресурсов. Это постепенность, не сразу, не завтра, и мы тоже прекрасно понимаем, что, так сказать, это естественный, значит, в общем, подход. Вот. Вот таким образом Путин дает ответ на вопрос, как двигаться. Ну и, конечно, консолидация всех политических сил. Президент ясно дал понять и всем участникам предвыборной кампании, и главным избирателям, которые голосовали за его оппонентов, что он готов к сотрудничеству, готов к выработке совместных решений, которые отвечали бы интересам России и ее граждан.
Смотрите, с одной стороны, вы начали говорить о том, что это консолидация, что это триумф победителя. С другой стороны, победитель после всего этого триумфа говорит, что политические предпочтения не должны разделять граждан России. Это признание того, что все-таки проблема политического разделения граждан есть.
Нет, ее нет. Он просто говорит о том, что это разделение по взглядам, менее четверти граждан не поддержало Путина. И в отношении вот этого меньшинства, точнее меньшинств политических, этнических и так далее, можно ведь проводить разную политику. Можно проводить политику доминирования жесткого, да, мы проводим тот курс, который, так сказать, хотим, а вы можете смириться с принять, не принять, это ваше дело. А Путин же говорит о том, что нужно включаться, что он готов к диалогу, то есть это так называемая инклюзивная стратегия. Каждый, кому есть что сказать и кто готов что-то делать, будет востребован, а не мы отвергаем, значит, тех, кто не с нами.
Тогда про востребованность. Другая история. Тоже об этом говорил сегодня Путин. Критика властей нужна, но в ней не должно быть безответственного популизма. А как разделить критику и безответственный популизм? Кто будет давать эту оценку?
Мне кажется, что эту оценку могут дать самые разные люди. Начиная от российской правящей элиты, заканчивая специалистами, и вообще более-менее грамотными, что называется, гражданами. Но ясно, что если предлагается там решить квартирный вопрос всех россиян за 3 года, ясно, что это, например, популистское решение. А, значит, если предлагается там, я не знаю, тщательно взвесить направление налоговой или бюджетной политики, там, определить их взаимодействие с ведомствами, с там, бизнес-сообществом, вот это ответственный подход в формировании экономической политики. Но я очень грубо, естественно, формулируя эти отличия. Я думаю, на самом деле, население России, оно довольно рационально. Оно далеко уже от того фрустрированного и, значит, напуганного состояния, к которому оно было в начале 90-х, оно вполне в состоянии отделить зерна от плевел, вполне в состоянии отделить адекватную политику, целенаправленную, тщательно выстроенную, значит, основанную на возможностях и ресурсах, и предложение политиканов или там политиков с небольшим горизонтом планирования и с небольшими реальными возможностями, которые, собственно, ни на чем не основаны. Я думаю, что не только эксперты, но и, собственно, большая часть граждан в состоянии отделить здесь зерна от плевелов, и, собственно, итоги выборов показывают, что они отделяют.
Еще, когда Путин говорит о том, что нужен настоящий прорыв, во многом этот прорыв будет зависеть от того, что, собственно, власти планируют уже в ближайшее время делать. С вашей точки зрения, что это могло быть? И, с другой стороны, вот эти разговоры, к примеру, о возможном повышении налога на доходы физических лиц, это уже разговоры о тех мерах, которые последуют в ближайшее время?
Ну, я думаю, что повышение налогов, это, точнее, повышение НДФЛ с 13 до 15% и повышение НДС, сейчас трудно сказать, до каких пределов, это вопросы, насколько я понимаю, точнее, практически предрешенные вопросы, хотя серьезным ограничителем, скажем, в принятии решения о повышении НДФЛ выступает позиция основного министерства, Министерства финансов, который администрирует этот налог и заявляет о том, что администрирование это вполне эффективно. Ну, посмотрим. Значит, кроме того, конечно, стоит необходимость перед страной балансировки пенсионного фонда. Он сегодня далеко не в идеальном состоянии, хотя и балансируется. И, конечно, на мой взгляд, повышение пенсионного возраста постепенного не избежать. Но это, так сказать, негативные, да, вы их уже затронули, негативные какие-то для населения, несколько такие сдерживающие, да, решения, которые предстоят. Но, естественно, предстоят ведь и решения по улучшению социально-экономического положения граждан. Я думаю, что вот этот пакет, условный майский пакет, аналогичный там майским указом 2012 года, в соотношении целого ряда групп населения, он будет принят и как раз для того, чтобы, в том числе для того, чтобы были ресурсы для исполнения этого пакета, и меняется, или будет в высокой степени изменена налоговая политика.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. Буквально пару часов назад Центр избирком Российской Федерации официально признал выборы президента России состоявшимися и огласил официальные итоги голосования 18 марта.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Когда я 15 минут назад сказал о том, что в Москве сейчас шестибальные пробки, Николайка с балалайкой 373 написал через Телеграм, почему забыли сказать, что пробки из-за перекрытого района рядом со стадионом Лужники. Ну, потому что, во-первых, шестибальные пробки во всем городе точно не из-за этого перекрытия, но перекрытие действительно существует. Сегодня с 6 утра перекрыто из-за футбольного матча выезд на Савинскую набережную со всех сторон буквально, со второго переулка Тружеников, с Малого Савинского, с первого Вражского переулков, с переулка Выгодского, со стороны Новодевичьего проезда. Кроме того, перекрыты Ростовская набережная, Савинская, Новодевичья, Фрунзенская. Все выезды на набережную, даже дворовые, закрыты. Там людям раздавали или разносили специальные пропуска, поэтому в том районе действительно большие проблемы сегодня с ограничением движения. Хамовичский вал, все выезды на него от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с третьим транспортным кольцом в сторону Фрунзенской набережной тоже перекрыты и обещают, что постепенно начнут их снимать только вечером после завершения матча. Далее. Активисты планируют провести в центре Москвы массовый пикет, посвященный бездействию Государственной Думы в скандале после обвинений депутата Слуцкого в домогательствах к журналисткам. Заявку уже подали. Одна из тех, кто подавала эту заявку, оформляла сооснователь общества взаимопомощи женщин, проект W, Алена Попова к нам присоединяется. Алена, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, тут не очень понятно, это какая-то особая форма. Вы в других интервью помечали, что это легко согласуемая история. Или я неправильно понял?
Нет-нет, это форма массового пикета. Я во всех интервью говорю, что почему мы выбрали не митинг, не шествие, не марш, как хотелось бы, а именно массовый пикет, поскольку на него надо меньший срок для согласования. То есть согласуется в течение 5-6 рабочих дней. Это не значит, что нам согласуют массовый пикет. Я тоже везде это говорю, но это значит, что это самая легкая форма для согласования для нас. Выбрали мы территорию за памятником Маркса на Театральной площади для того, чтобы нам не говорили, что мы вблизи административных зданий особо охраняемых стоим, но чтобы, конечно, Государственная Дума была видна. С учетом сегодняшнего мнения одного из депутатов фракции «Единая Россия», что, значит, журналисты вообще его слуги, чуть ли не личные его слуги и прислуга, я считаю, что, конечно, только за это место и надо биться. Если нам вдруг предложат изменить, например, саму территорию на Сокольнике, ни в какие Сокольники, безусловно, мы не пойдем, но мы уже разрабатываем альтернативную версию. Если вдруг нам, допустим, на 29 число не согласуют, то 29 числа будет проводиться массовая серия одиночных пикетов. К этому мы тоже готовы. Значит, нам вчера мы подавали заявку, нам официально дали бумагу, что получать либо согласование, либо отказ мы можем 28 вечером, а подавали мы заявку на 29 число с 16 до 20. Почему такое время мы выбрали? Чтобы люди, которые работают, равно как и мы сами, могли, например, даже там в середину пикета или там к концу пикета подойти, все-таки принять в этом участие.
Скажите, чем отличается пикет от митинга, если там все равно 500 человек?
Мы поставили, вообще не там, там нет ограничений по численности, в массовом пикете нет ограничений по численности, это мы поставили предполагаемое количество. Отличается вот только тем, что на митинге можно использовать звукоусиление, а на пикете, на массовом, нельзя. То есть мы можем выкрикивать любые лозунги, но не с помощью звукоусиления, а с помощью только своего собственного голоса. Собственно, мы предполагаем, что там будут транспаранты и наглядная агитация, мы к этому тоже готовимся и активно. Но звукоусиление не можем, сцену поставить не можем, и, например, громкоговорители тоже не можем брать.
Смотрите, до 29 числа еще много времени. Вы предполагаете, что за это время проблемы с обвинениями депутата Слуцкого в домогательствах решены не будут?
Да, я предполагаю, что они не только не будут решены, но они будут усиливаться, поскольку здесь речь уже идет не только о самом факте небезопасности женщин, который был признан, поскольку домогательство – это небезопасность женщин не только в Государственной Думе, а вообще везде, но еще и о социальном неравенстве, которое нам тут активно транслируют депутаты. Значит, кто-то там их слуга, кто-то их прислуга, и вообще, что им все можно. Я думаю, что это будет только усиливаться. Я ждала сегодня, что как ситуация может вдруг нечаянно поменяться, но она, видите, только развивается более активно в сторону борьбы.
Скажите тогда, вот вы говорите, вы ожидали, но она развивается в сторону борьбы. А заявление о том, что мнение депутата Сибагатуллина, это вот по поводу слуг-то и журналистов, не отражает позицию «Единой России», такое заявление сделали в пресс-службе со ссылкой на замсекретаря «Единой России» депутата Евгения Еревенко. Это вас не останавливает?
А как это должно остановить? Комиссии по этике, которая выносила решение не признавать факт домогательства, как они выразились, поведенческими нарушениями, огромное количество членов фракции «Единая Россия». Если бы позиция «Единой России» была такая, что сексуальные домогательства нарушают законы, в частности, 133-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, пусть она и мертвая, и нерабочая, но она есть в Уголовном кодексе, а если бы позиция озвучена была всей фракцией до заседания комиссии по этике, что это невозможно, недопустимо, небезопасно, тогда я понимаю. А то, что сейчас они заявляют, с учетом того, что депутаты Татарстана, объявившие журналистов слугами своими, тоже из «Единой России», я считаю, никак не оправдывают все происходящее и на комиссии по этике, и сейчас.
Хорошо, тогда вчерашнее заявление Турчака о том, что вот если бы это был депутат от «Единой России», когда уже говорят об обвиненном в домогательствах Слуцком, то тогда бы в «Единой России» разобрались, но он от другой партии. Это тоже не объяснение.
Нет, ну какое это может быть объяснение? Депутатам выдана доверенность, говоря простым языком, народным, да? Они не действуют по какому-то там определенному правилу, что власть им принадлежит от Бога и всегда у них была. Народ им выдает доверенность, граждане, избиратели выдают доверенность. Доверенность говорит о том, что они представляют интересы граждан. То есть я думаю, что большинство демографическое у нас в России 78 миллионов женщин граждане и требуют безопасности совершенно легально, сообразно законам. То, что у нас происходит с оправданием насилия, домогательств и так далее, является абсолютно небезопасным для нас, как для гражданок и для граждан. Я не знаю, как они там по-мужски собирались с кем разбираться, но мое явное представление о том, что по-мужски это значит, они господа, они бояре, им можно домогаться. Сегодня еще, значит, в НГУ была лекция Третьякова, который заявил, что класть руку на коленку, значит, может любой депутат. Это нормально, и ситуация со Слуцким ненормальная, а то, что приставать можно, это нормально. Это как раз говорит о том, что в Думе что-то не так происходит, что действительно орган, оправдывающий домогательство, они не знают законов, они не знают Конституции, что они там делают за мои налоги, мне не ясно.
Скажите, а это проблема именно вот того, что называют в домогательствах последнее время? Или вот смотрите, я сейчас с сайта радиостанции «Говорит Москва», а новости этого часа: обвиненный в домогательствах Слуцкий за 10 месяцев получил 879 штрафов за правила дорожного движения, и общая сумма штрафов за это время достигла почти 2 миллионов рублей. Или это не претензия?
Слушайте, претензии в социальном неравенстве огромные. Безусловно, домогательство – это одна из форм социального неравенства. Когда какой-то наделенный, повторюсь, властью по доверенности, а не какой-то там властью, у нас не монархия, которая передается по наследству, по доверенности, ему доверили представлять интересы, он спокойно считает, что законы не для него. Собственно, он не платит штрафы также, потому что, очевидно, он считает, что законы для нас, вот для плебса. А он некий господин, которому все можно. Он так себя и вел, между прочим, выходя с комиссии по этике, он проносился мимо меня, абсолютно горделивый, довольный, лоснящийся человек, который считает себя безнаказанным. Вот они так к этому и относятся. Претензии, но безусловно, давайте, к неоплате штрафов обоснованы. Поскольку если не платишь штрафы, ты не исполняешь закон.
Возвращаемся к пикету, который вы запланировали на 29 число. Еще раз напомню, сегодня 23 число. Вот ситуация сегодняшняя, между 23 и 29, ничего не будет происходить, на ваш взгляд?
Я думаю, что это... Еще раз, комиссия по этике уже вынесла свое решение. Это решение оправдало домогательство.
Нет, я говорю сейчас о протестах. Вы собираетесь протестовать только через неделю. А эти дни...
Эти дни тоже, и мы выходим с одиночными пикетами, мы пишем официальное обращение господину Володину через сайт Государственной Думы, сегодня написали и будем писать в течение всего этого времени, то есть используем законный инструмент по закону об обращении граждан. Мы требуем внести поправки в законы касаемо домогательства и харассмента. Нет, мы все это время все свои инструменты законно используем и будем использовать по максимуму. А, к сожалению, раньше проводить никакие массовые акции нам нельзя, если мы хотим, чтобы они были согласованы, поскольку, вот как я и вначале сказала, массовый пикет – это самая коротко согласуемая акция.
Совсем коротко, у нас буквально 20 секунд осталось. Вы говорите о том, что планируете вы. Вы что-нибудь знаете о планах других протестов по этому вопросу?
Мы максимально стараемся со всеми общаться. Я знаю, что огромное количество народу в разных городах России нас очень активно поддерживает. Очевидно, какие-то акции тоже будут.
Спасибо. Сооснователь общества взаимопомощи женщин, проект W, Алена Попова была с нами на прямой связи. Активисты заявили, что планируют провести в центре Москвы массовый пикет, посвященный бездействию Государственной Думы в скандале после обвинений депутата Слуцкого в домогательствах к журналисткам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 марта, сейчас 14:35. Напряженность на московских улицах Яндекс по-прежнему оценивает, насколько я понимаю, в 6 баллов. Сейчас посмотрим, если появится новая оценка. Нет, не появляется. Всегда возникают такие вот сложности, когда пытаешься... освежить, что называется. Нет, все. Вот теперь получилось. Шестибальные пробки на московских улицах. Следим за лентами новостей и обсуждаем главные события этого дня. В ближайшие 20 минут будем говорить о двух конфликтах. Между владельцами недостроенной телебашни и жителями Екатеринбурга по поводу сноса этого строительного объекта. И между певицей Любовью Успенской и авиакомпанией «Аэрофлот» по поводу провоза собачки в салоне самолета.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но сначала срочное сообщение из Франции. Цитирую по агентству ТАСС. Заложники в супермаркете во Франции освобождены. В здании остаются злоумышленник и полицейский. Рейтер сообщает об этом со ссылкой на мэра города Трэп. И премьер Франции называет очень серьезную ситуацию с захватом заложников на юге страны. Опять же, ТАСС ссылается на телеканал BFM. Ситуация очень серьезная. Напомню, антитеррористическое отделение прокуратуры Франции уже ведет расследование по факту захвата заложников в городе Трэп на юге Франции. При этом параллельно приходят сообщения, что заложники в супермаркете во Франции освобождены. Теперь Екатеринбург. Здесь акция протеста прошла накануне. Жители города вышли, так сказать, обнять телебашню, которую в ближайшие дни, насколько я понимаю, уже завтра собираются взорвать, то есть снести с лица Екатеринбурга. Рано утром 23 марта на башню взобрались еще четверо руферов. Они водрузили на вершину флаг России, потом один из них спрыгнул оттуда с парашютом. Мы дозвонились до мэра Екатеринбурга. Евгений Ройзман полагает, что, несмотря на все эти протесты, башню все-таки снесут.
Мало кто понимает суть происходящего. Это башня федеральная. То есть ее начали строить в начале 80-х, и она в таком состоянии стоит много лет. Она гигантская, но она сделана из высокопрочного бетона, и если ее не трогать, она может простоять еще 300 лет. Губернатор ее выкупил за 500 миллиардов, причем выкупил у федерации, когда доллар стоил 30. Потом был сделан впервые грамотный, был предложен конкурс. Потому что эта башня, она как могучая мачта, которую можно еще нарастить метров на 100 для любых светящихся конструкций, которые бы привлекала и внимание, и украсила бы город, и как очень сильный аргумент для проведения Экспо 2025. И был проведен конкурс, и было много блестящих и дерзких проектов. Люди заинтересовались все, это было публично. А потом вдруг, после публикации вот этих вот проектов, все как-то тихо свернулось, и потом узнали, что башню будут сносить, потому что отдали под строительство Ледовой арены. И говорят, подождите минуточку, такую башню больше не построить никогда. У Екатеринбурга был блестящий шанс просто получить объект, достойный, ну, любой из мировых. Слышите, не вы строили, не вами сносить. Но людей никто не слышит. С жителями города никто не разговаривает, и до сих пор неизвестно, как будет осуществляться снос. Взрыв должен произойти завтра. Сегодня люди захватили башню, очень много народу вышло, то есть знак протеста против сноса башни. Очень сильно люди наэкстерилизованы. Конечно, я понимаю, что никого не послушают, ее снесут, но негатив останется очень серьезным. Но с чего вдруг ни с кем не советуюсь, а потом еще никто не знает, как этот снос пройдет, потому что опыта этого нет ни у кого. А рядом жилые дома. Что еще досадно? Они это выкупили за 500 миллиардов. Но надо понимать, что бюджет Свердловской области, это 75% это деньги Екатеринбурга. Понятно, что Екатеринбург к этому имеет прямое отношение. Башня стоит здесь, наши люди здесь живут, а распоряжаются совершенно чужие люди этим. Тем более, я разговаривал с разработчиками, они говорят, такие свойства бетона, она бы, эта башня бы простояла еще 300 лет. Конечно, это всех задевает. Я сначала, ну не то, что дистанцировался, наблюдал со стороны, потому что, ну не наш объект, все-таки я здесь как чиновник, объект не наш, мы к нему не имеем отношения, но потом стало задевать, и люди все больше и больше возмущаются. Вчера вышли башню там обнимать, ну 1000, может чуть больше народу. Вышло бы 10 тысяч, никто бы не рискнул ее уже сегодня трогать.
Это Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга. Как пишет портал знак.ком, эту самую недостроенную телебашню собираются снести завтра в 9 часов утра. Заказчик работ по сносу компания УГМК. Там планируют на месте строить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист». 7373948, телефон прямого эфира. А вот как разобраться, кто... Понимаете, люди выходят для того, чтобы обнять телебашню. Телебашня недостроена. Вряд ли кто-то собирался вложить деньги для того, чтобы достраивать эту телебашню. На самом деле есть владелец, у которого есть желание сделать то, что он делает. Он собирается снести это и построить другое. Он, наверное, посчитал деньги. И тут-то люди, которые мешают ему это делать. Ладно бы они купили, к примеру, эту башню и сами что-то другое делали. Вот как из этой ситуации можно выйти? 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать на телеграм-портал, говорит МСК-бот, или через смс-портал +7 925 48 94 8. Вот эти люди, которые лезут на телебашню, которые выдружают там флаг России, которые прыгают оттуда с парашютом. Зачем они это делают? Они ведь точно не разбираются в этой истории. Как понять, когда народ прав, когда не прав? Захотят снести Кремль или снесут, не спрашивая. Собственность государства, то есть ничья. Есть люди, которые в данном случае принимают решение. Это точно ведь не руферы, которые, по сути, получается, пытаются помешать этому решению быть воплощенным. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, мы смотрим на ленту новостей. Два человека погибли при захвате заложников во Франции, еще два человека ранены. В данном случае... В случае агентство ТАСС цитирует заявление мэра города Трэп, где все это произошло. Он выступил в эфире телеканала БФМ. Два человека погибли, это, как говорит мэр, по меньшей мере. Есть еще два человека, которые получили ранения, и их состояние, как сообщают из Франции, в этот момент не уточняется. 7373948, телефон прямого эфира. О природе общественного негодования. Вот в данном случае в Екатеринбурге люди явно негодуют. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это вот эта башня, это вот символ нашего, знаете, символ недостроев вечных. Когда
но его бы все равно же не достроили.
Но вот смотрите, когда мы вкладываем какие-то огромные деньги в какой-то проект, недостраиваем в итоге, и на самом, чтобы построить ледовый дворец, мы пытаемся снести эту башню, которая якобы мешает. Она что, нужно обязательно
нет, вот ее... Вы мне скажите. Ну, она, во-первых, стоит в центре города. Вы понимаете, что это серьезное место, серьезная дорогая земля, удобная. Смотрите, никто не собирался ее достраивать.
Ну, как Ховринская больница. Ее никто и рушить не собирается.
Нет, как раз сейчас-то уже собираются, если мы про Ховринскую больницу.
Да, но 30 лет уже прошло. А башню можно было бы... Знаете как, вот башня, в принципе, вот есть Пизанская
башня. Смотрите,
ее никто не использует и не пытается достроить.
Нет, мы с вами можем сколько угодно говорить об этом, но есть люди, которые имеют право принимать решения. Можем ли мы им мешать?
Это не целевое использование денег. Вот денег потратить на то, чтобы ее снести, совершенно никому не нужно. Вот, может быть, ледовый дворец построить
сейчас,
нужно.
Сейчас мы же не обсуждаем это. Вот мы с вами имеем право мешать им это делать?
Что, сносить или прыгать?
Да, сносить.
Имеем право. А почему не имеем права мы сносить?
Почему?
А
это же не наше.
Эти же люди избранные. Как? Нет, не наша. Это наша, это государственная собственность. Это не частная собственность. Частную собственность могут они делать с ней что угодно. А когда они за государственный бюджет пытаются разрушить государственное здание, которое мы не хотим, чтобы разрушили, мы имеем право выйти и помешать.
Понятно. 7373948. Если мы понимаем, что это принадлежит государству, мы должны действовать как хозяева. Неважно, кто в данном случае этой государственной собственностью управляет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Прошу.
Ну, опять все по-дурацки делается, завалили денег, действительно, объект такой, вот как Ройзман сказал, ломовейший, что можно еще им пользоваться, там,
Дэдпул. Нет, вот смотрите, смотрите, Ройзман говорит, что он бы мог, но не он этим занимается.
Ну, вот опять, я говорю, по-дурацки все по-дурацки сделано.
Не, а как бы вы сделали, Вот вам надо построить, вы приняли решение... У вас есть на это соответствующие полномочия, вы приняли решение, вы посчитали, у вас получается, что лучше построить в этом месте ледовый дворец. Тут прихожу я и говорю, не-не-не, мне не нравится ваша идея.
Не, но этому сказали, допустим, на эти 666 миллионов долларов ты это сносишь и строишь дворец.
Это ваше предположение.
Ну да, а если бы и то оставить, и это построить, то... денег бы потом бы по итогу бы вышло бы еще больше. Жириновский сказал, что из политики уходит. Это правда, не слышали?
Вам позвонил, что ли?
Нет, новость такую я сейчас
там слышал. Эту новость, найдите ее еще раз и прочтите до конца. Там про 2030 какой-то год. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Александр, Москва. Дело в том, что если это, допустим, успели продать частные территории, то если оформлять документы, можно с обременением, это раз.
Так.
То есть у нас все идет так, что кто-то продает, все запутано.
Нет, вот смотрите, почему вот, считать вот смотрите, это законным? Нет, подождите, да. Вот еще раз мы возвращаемся. Вот мы с вами сейчас, рядом с нами, вот мы с вами разговариваем, в это время у третьего... Там у него стоит телебашня, он этим занимается, он этим управляет. Мы имеем право ему мешать?
Да, имеем.
Почему?
Потому что это было потому что это сооружение очень дорогостоящее.
Но смотрите, но мы с вами понимаем, что его никто не продолжает строить, а оно разваливается. Да, сколько лет оно будет стоять?
Да, мы должны искать продолжение этому.
Вот,
потому что это дорогостоящая вещь.
Мы с вами должны искать. У нас полномочий нет.
Должна городская. Так вот, для этого и собирается народ. Приостановите это, и давайте будем думать.
Смотрите, ведь завтра, к примеру, представим себе, приостановят. А вот давайте будем думать, никто не будет. Она просто будет стоять и дальше разваливаться. Вы же понимаете?
Так нет. Я имею в виду объявлять какой-то конкурс, спрашивать, что можно выше делать, или какой-то экскурсионный сделать.
Это все уже задавали эти вопросы, это уже было, и она продолжает стоять в таком виде.
Ну, все дорогостоящее ломать нельзя.
Все понятно. Даже если не достраиваем, ломать все дорогостоящее нельзя. Игорю 749-му кажется, что должен был быть референдум. Сантехник задается вопросом, разве удобно Ледовый дворец в центре проводить? Соревнования, парковки, масса других вопросов. Может, лучше на окраине? Виталию не нравится, что произойдет, если Ховринскую больницу будут сносить. Это, говорит он, одна из неофициальных достопримечательностей Москвы, место с кучей мифов и легенд. Вот мы опять возвращаемся. То есть, плохо, когда стоит недостроенная Ховринская больница. Но если ее будут сносить, это тоже плохо, потому что она нам нравится такой. 7373948. Как-то нелогично, как кажется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Решения должны приниматься всегда с учетом специалистов и, так сказать, со всестороннего рассмотрения данных проблем.
Ну, а они говорят в таких случаях, что они уже всесторонне рассмотрели, и вот результат.
Ну, так всесторонне рассмотрели, пусть решение принимают тем, кому это положено.
Но окажемся мы с вами, которым это не нравится.
Ну, вы понимаете, всегда есть те, кому это не понравится, любое решение. И референдум он же не может ничего решить, потому что люди не могут всесторонне, так сказать, объективно оценить те или иные достоинства любого проекта. Для этого нужно иметь знания, для этого нужно иметь опыт. А так это обсуждать очень тяжело и, по-моему, нецелесообразно.
Понятно, спасибо. Но есть и другие взгляды. Антон пишет, логично все достроить и выделить на это средства. Антон, вы выделяете эти средства. Просто люди, которые могли бы выделять, насколько я понимаю, как раз и говорят о том, что это не очень целесообразно было бы сделать. Возможно, у них и денег-то нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. По поводу башни, да?
Да.
Вот, смотрите, у меня возник следующий вопрос. О предыстории этих событий, то есть... Какой-то государственный служащий выкупил эту башню, получается, за какой-то бюджет государственный, если я правильно понял.
Как это служащий может за бюджет государственный выкупить?
Губернатор или кто?
Нет, ну тогда это внутри государства перераспределение собственности. Дальше.
Ну, естественно. Соответственно, если он выкупил для какой-то цели.
Так.
Ну, и теперь это сносится.
Ну, теперь вот получается, такова цель, чтобы это снести.
Он отдал государственные деньги.
Нет, подождите. Вот мы сейчас... Вы предлагаете к 1913 году вернуться и разобраться, прежде чем принимать решение.
Ну, наверное, нет.
Смотрите, наверное, просто, смотрите, 692 пишет, но вот если объект и не достраивается, и не эксплуатируется, он ведь упасть может.
Ну, вообще-то я вот слышал, что специалист определенный говорил, что объект очень прочный. И
но есть там другие определенные специалисты, которые говорят, что лучше снести и построить на этом месте спортивный комплекс.
Может быть, но это решает не один человек в любом случае, а какой-то конгломерат.
Но вот смотрите, одни люди решили, а теперь другие лезут на башню и закрепляют там флаг России сверху.
Может быть, судебное решение должно быть тогда. Но,
к вопросу о вот этих народных протестах, насколько они уместны? Ведь те люди, которые у
народные
них...
Народные протесты уместны и быть должны. Это показывает какую-то активность гражданскую. И в нашей стране, я думаю, это должно быть.
То есть это может быть и нецелесообразно по смыслу, но по форме это важно.
Да, по форме это важно.
Понятно, спасибо. И 183-й пишет, правда, всегда посередине. Если что-то решили делать, надо продолжать это делать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня самые разные заголовки по поводу поведения певицы Любови Успенской в самолете Аэрофлота. Вот, например, один из заголовков, один из текстов Nation News. Любовь Успенская устроила дебош в самолете, который следовал из Москвы в Омск. В результате 64-летнюю певицу сняли с авиарейса. Дальше она отказалась вчера подчиняться требованиям бортпроводницы и убирать любимую собачку в переноску, как того требует правило. Дальше при этом она устроила потасовку со стюардессой, оттолкнув женщину. Это уже изложение журналистами. Вот что сама Любовь Успенская рассказывает. Это фрагмент материала телеканала РЕН-ТВ.
Мы сели в самолет, и нам перегородила стюардесса дорогу. При этом при всем сказала, что собачку надо положить в сумочку. А у нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть. И она не давала нам открыть. В общем, в итоге я попросила, чтобы она так себя вела, но не тактично, очень невежливо. Для бизнес-класса, для артиста это невежливо. Мой директор попросил другого стюардессу, чтобы эта стюардесса бизнес-класс не обслуживала нас. Она тут же пошла к командиру корабля и сказала, что ее оскорбляли, ее толкнули. И через пару минут она выходит и сказала, что командир корабля отказывается, чтобы, в общем, вы летели в самолете. Я понимаю, что мы там пришли, там не в трезвом, не дай бог, состоянии, там дебошили или громко разговаривали. В общем-то, я думаю, что она просто решила отомстить за то, что я сказала, что она не обслуживала нас. И даже командир корабля не вышел к нам. И приехала полиция, в общем, мы вышли из самолета, чтобы не задерживать людей, коллектив я отправила этим же самолетом, слава богу, был другой, они нам срывали концерт. Мало того, я ехала с температурой. И несмотря на то, что у меня была температура, я понимала, что я подставляю города, это тур, и я выехала, по-любому выехала на этот тур. А она легким таким путем, даже нам сказала полиция, что командир должен был выйти и объявить о том, что вот он не желает, чтобы на этом самолете летели. Он даже не вышел. Мы пересели на другой самолет, Аэрофлот, который был в час ночи.
Это Любовь Успенская, о которой теперь пишут некоторые, что она устроила дебош в самолете. У нее, как видите, свой взгляд есть и у авиакомпании «Аэрофлот». Вот цитата из того, что сказал пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов. «При просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула бортпроводницу и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать пассажирке в перевозке, составлен рапорт, взяты показания свидетелей, задержка рейса в итоге составила примерно около 1 часа. Вот тут тоже особенный вопрос. А что и кто может делать на борту самолета? Ну вот, например, пассажирка может требовать, чтобы бортпроводница ее не обслуживала, даже если это пассажирка бизнес-класса. 7373948, телефон прямого эфира. Там есть еще один вопрос, можно ли называть подобного рода препирательство дебошем, но это уже оценочное суждение. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, а можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Есть еще один вопрос. В очередной раз мы видим в новостях, в скандальных новостях, упоминание авиакомпании «Аэрофлот». Как-то чаще прежнего появляется этот бренд в подобного рода новостях. Это новые требования к пассажирам со стороны авиакомпании. Кирилл Юнков, председатель Союза пассажиров России, к нам присоединяется. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как можно объяснить, что про Аэрофлот в последнее время все больше новостей подобного рода? Кто-то чем-то недоволен, и у него возникают проблемы?
Ну, я думаю, во-первых, просто мир становится все прозрачнее и прозрачнее, да, и сейчас уже не только профессиональный журналист, но и любой свидетель происшествия может так об этом заявить, что все узнают. Во-вторых, эти правила провоза животных в Аэрофлоте, они были всегда. Но вы знаете, часто в какие-то моменты вдруг начинают проверять на соответствие всем этим правилам. Так тоже бывает. Да, вроде бы все нарушают, а потом раз, и такая компания, давайте теперь строго соблюдать правила. И вот кто-то под это попадает. Так что объяснение только два может быть.
Скажите, еще вот эта история, когда пассажир вступает в противоречие, в некие препирательства с бортпроводником, насколько пассажир гарантирован, что он полетит дальше? Ведь получается, от реакции бортпроводника зависит его будущее. Бортпроводник скажет «нет» и все.
Ну, обычно все-таки требования бортпроводника обоснованы, да? Бывали, конечно, случаи, когда бортпроводники выходили за пределы своих обязанностей, и бывали случаи, когда бортпроводников потом за это наказывали. Но все вот весь обычный набор требований, чтобы пассажир пристегнулся, чтобы он не курил, или чтобы он не употреблял алкогольные напитки, если это запрещено в самолетах данных авиакомпаний, или чтобы он соблюдал требования провоза животных, это вполне законные требования, и следует этим требованиям.
Может ли пассажир требовать отстранить бортпроводника от работы, даже если это пассажир бизнес-класса?
Ну, вы знаете, он может потребовать просто заменить, чтобы его другой бортпроводник в данном рейсе обслуживал.
Но такое требование имеет право на существование?
Да, такое требование имеет право на существование, поскольку все-таки решения такие радикальные, например, об удалении пассажира с борта воздушного судна, принимает не бортпроводник, а командир воздушного судна.
И это еще один вопрос. Обязан ли командир воздушного судна выйти для того, чтобы принять решение, увидев и ту, и другую стороны конфликта?
К сожалению, это нигде не прописано. И это нельзя четко прописать, потому что конфликт может быть в полете, когда командир воздушного судна осуществляет управление. И может, что он объективно не может выйти. Но если, например, производится при посадке, происходит конфликт, да, когда командир не занят управлением воздушным судном, я думаю, самое правильное, если, конечно, он лично выйдет и примет какое-то решение.
Но, насколько я понимаю, госпожа Успенская как раз настаивает на том, что командир даже не вышел. Это может быть претензией к командиру?
Я думаю, что это не совсем правильно, что командир не вышел, если это было еще на стоянке при посадке, да? Я думаю, что это не совсем верно. Думаю, что это вот некий пробел, который надо более четко прописать в федеральных авиационных правилах о том, что какие-то вот такие радикальные решения может принимать только командир воздушного судна.
Насколько справедливо, когда 937-й пишет, проблема просто в том, что Аэрофлот перестал терпеть хамство и вседозволенность VIP-пассажиров?
Ну, если мы вспомним, то истории такие с VIP-пассажирами и раньше были. И просто где-то в феврале в Аэрофлоте произошло, ну, некоторое ужесточение, не в плане, что они ужесточили нормы. Наоборот, они по ручной клади даже повысили на 5 сантиметров допустимую норму. А они, вот как я сказал в начале, они решили, что теперь надо действовать по правилам. И в этом смысле многие пассажиры восприняли это как ужесточение. Если раньше у них не проверяли размер ручной клади при входе на борт самолета, то теперь, хотя и выборочно, не у всех, но стали проверять. И многие воспринимают это как ужесточение. И в этой связи, наверное, тоже степень терпимости к неадекватным действиям VIP-пассажиров, она тоже несколько, наверное, понизилась.
Спасибо, Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Присоединяйтесь, кто может так или иначе прокомментировать эту историю. Вы наверняка сталкивались с чем-то подобным. Возможно, вы были бортпроводником, возможно, вы были на месте Любови Успенской, а возможно, вы были пассажиром эконом-класса, когда что-то подобное происходило где-то в передней части самолета. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Ну, у нас есть маленькая собака, и она стабильно перевозится в переноске, потому что любая собака, животное, которое может повести себя неадекватно, и на руках ты ее просто не удержишь. А госпожа Успенская славится своим хамским отношением к обслуживающему персоналу. Это не первый раз у нее происходит, у нее просто перепутались.
Это ваши оценки, хорошо, спасибо. Кстати, многие критикуют Любовь Успенскую, об этом пишет 46-й, об этом пишет 219-й. Великий Немой утверждает, что даже при посадке еще на земле командир не может выходить в салон для того, чтобы разбираться с такими историями. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
15 секунд, очень коротко прошу вас.
Алло, добрый день. Командир на земле тоже занят подготовкой самолета к вылету, и к выходите, у него просто нет времени для препирательств с какими-то пассажирами. Он просто вызывает соответствующие службы на основании доклада старшего бортпроводника.
То есть получается, что старший бортпроводник априори всегда прав в этой истории?
Старший бортпроводник в любом случае отвечает за свои слова перед командиром и перед своей службой. В авиакомпании «Аэрофлот», насколько я знаю, то есть по любому...
Я понял. Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас информационный выпуск.